Я думаю, что наша сегодняшняя передача ведет моду на половцев, потому что...
Возродит.
Возродит, потому что это очень интересно. Наталья Ивановна?
Любопытнейшая фигура. Катян Сутоевич звучит почти как Иван Петрович. Но прежде чем, как скажет Алексей Алексеевич про нашего мальчика, он тоже был когда-то мальчиком, по просьбе лектория «Прямая речь», которую я очень люблю, в которой много работаю, хочу напомнить, что 2 марта там состоится моя лекция о замечательном мыслителе Монтэне, 19:30, Ермолаевский переулок. Добро пожаловать, рада буду встретиться. Итак, Половецкий хан Катян. На его личность нас натолкнула передача о венгерском короле Бели IV, венгерском, которую я не знаю, откуда Алексей Алексеевич их вытаскивает, откуда тот вынимает. И потом становится так интересно. В жизни не знала про этого Беллу, и мне об этом и говорили, и писали, что крайне интересно оказалось. Так вот, прямо с ним переплетена оказалась жизнь и особенно смерть нашего персонажа. Не будем забегать вперед. Итак, Катян Сутоевич, венгерский котёнь. Ну, по-разному его называют, созвучие. Мы не знаем точно, как это звучало. Мы не знаем точно, когда он родился. Знать, когда родился кочевник, как об этом писал, например, замечательный последний великий римский историк Аммиан Марцеллин 4 века новой эры, он говорил, что это совершенно особенные люди, кочевники. Он зачат в одном месте. Он рожден в другом месте, он возмужал в третьем месте, у него нет родины. И это тоже важно для понимания нашего сегодняшнего персонажа. Римлянин, который в силу римской психологии и идеологии жестко привязан к понятию «Великий Рим», другое дело...
И свой род. И свой
да, род. Обязательно латиняне,
семья.
Восходящие корнями, как можно глубже, к Лациуму. Это вообще уже великолепно. И вот это полная противоположность, кочевой мир. Но надо сказать, что в русской истории кочевой мир тоже играл очень большую заметную роль. И половцы были среди соседей. А не самых прямых. Наиболее непосредственно были, конечно, хазары. Но это все родственные народы, и их особенности степняков, кочевников, они очень важны для понимания средневековой истории Руси и русских земель, которые жили вот на границе этого всего, а потом оказались в тылу, когда наш же Катян как раз двинул дальше, на запад, к тому самому Бели IV, венгерскому и так далее. Итак, это сложный по составу этнос. Литература о них есть, не огромная, а не бесконечная, сугубо научная. Тюркская племенная группа, но как часто наши слушатели, они потом мне допишут, добавят что-нибудь еще. Угу. Я получил сегодня 2 письма с такими добавлениями, что еще они разыскали и можно почитать. Говорю только огромное спасибо. Причем они деликатные, вежливые. А что вот можно бы еще посмотреть вот это. Итак, тюркская племенная группа в 12-13 веках была огромным племенным объединением, вот находящимся на границе рождения государства. Это состояние, такое переходное общество, очень важное в судьбе любой цивилизации, любого народа. Вот символом их переходности было то, что называлось Дешт и Кипчак, буквально половецкая земля. От, огромная, от западных острогов Тяньшаня до Дуная. Их первоначальная концентрация, видимо, последующий Казахстан, вот эти степи. Угу. Мы не очень много знаем, как они там группировались, но этот самый Дешт и Кипчак, половецкая земля, был чем-то очень важным, существенным, что замечено было из Запада, и с Востока. Итак, то, что нам будет известно об этом человеке, без крайних подробностей, по-своему очень трагично и иногда загадочно. Сначала немножко подробнее о половцах, но невозможно о них не сказать. Тем более вопрос был задан прямо на эту тему, очень важный вопрос. Итак, кипчаки, куманы иногда называют, тюркская группа, в X веке занимали территорию от северо-запада Казахстана, а на их западной границе хазары, тоже кочевники. половецкая земля, где было много ханов, у них была абсолютная раздробленность.
Ну, племена.
То есть то же да, самое, племена. Что князей. Да, они перерастают из племенных вождей в князей русских. А примерно с XII века появилось то, что условно называют городами, но всегда с оговоркой, что это несколько условное название. И все-таки через эти так называемые города шли торговые отношения с Хорезмом, с Центральной Азией, на Западе с Русью, Византией, Венгрией, Болгарией. В общем, заметный такой узел торговых путей. А торговые пути той эпохи, мы с вами как-то уже об этом говорили, Алексей Алексеевич, это не только торговые пути, это коммуникации, цивилизационные коммуникации, информационные. Они заменяли все, в том числе нынешний интернет.
Они такие южные викинги.
В общем, да. Перемещают, переносят информацию, нанимаются.
Нанимаются.
Это мы увидим. А в XIII веке походы Владимира Мономаха, и в результате половцы частично откочевали в Грузию, и в 1223-м знаменательная битва на Калке, о которой будет разговор подробней. Знаменательнейшая дата в истории русских земель. Восточная часть половцев влилась в монгольские войска, что любопытно. Сколько могли, воевали, потом влились с них и стали основным населением Золотой Орды, передав им свой язык. Неисповедимы пути этнические, языковые, лингвистические. И вот западная, их самая западная часть, собственно, половцы, пришли с Батыем в Венгрию, затем в Болгарию, и там тоже этнически растворились. Вот о таком народе мы сегодня будем говорить. Итак, сведения о детстве в силу означенных причин, в общем-то, исключается.
Ну, мы знаем, что он Сутоевич.
Да.
Что отчество в русские князья назвали Сутоевичем.
Назвали Сутоевичем.
Да.
Вспомним.
Значит, папа Сутой.
Что он кочевник, и найти прямые сообщения о детстве невозможно. Катян появляется как уже фигура историческая в источниках в начале XIII века. Эти источники, летописи русские, арабские, довольно много написано об этих племенах.
Очень интересно, что там ездили все вот эти арабские купцы, оставляли подробнейшие описания.
Они хорошие.
Это домонгольское, но уже почти монгольское, но домонгольское.
Старались еще, да, описать все, что видели, и от исторической
разведка
науки.
Разведка.
Да, да.
Харемские купцы, которые для харемского шаха собирали сведения.
Им за это и привилегии давали. Деньги нет. Им давали привилегии, преимущества, всякие фирманы для торговли, которые они очень высоко ценили. Итак, с 1205 года конкретно он упоминается. Он участвовал в походе князя Рюрика Ростиславовича и Ольговичей на Галич, едва не попав в плен.
Вот надо сказать, что вот он кочевал, его половецкий союз кочевал, это нынешнее Приднестровье. Вдоль Днестра и Приднестровья. Вот там вот, это юг, это вообще юг. Это вот не Казахстан, нет, чтобы понять, что это вот
давно
тот союз.
Ушли,
да, тот союз, вот они вокруг Приднестровья.
Прошли огромный исторический путь, та самая трагическая битва на Калке, это вообще Запорожье. Сегодняшнее Запорожье. Все очень знакомые нам места. Итак, князь Галицкий Мстислав Мстиславович, опять все как так звучит, знакомо.
Ну, Галицкие князья, да.
Стал зятем Катяна. Галицко-Волынское княжество.
На дочери, да.
На берегах притока Днестра, северо-восточные склоны Карпатских гор. Очень знаменательное явление в предроссийской, предрусской, предвенгерской, отчасти польской истории. Это вот такие знаменательные, заметные места, за которые бились все эти силы, кто что мог отвоевывал. И Катян хотел там тоже свой кусок получить. Он пошел династическим путем. Это уже где-то на пороге цивилизации.
Ну, я хочу сказать, что династия, ну, я понимаю, что по мужской линии Ивана, но по женской было очень важно, дочери эти княжны выдавались действительно за очень таких видных русских князей. И это вторая дочь его, в крещении Ростислава, вышла замуж не за кого-нибудь, а за великого князя, ну, еще не великий князь, он еще молодой князь, Ярослава Всеволодовича, и была мамой Александра Невского.
То есть тут мы переплетены.
Он дедушка, как я понимаю. Да? Дед нашего Александра Невского.
Эту сторону своей биографии он не особо реализовал.
Да потому что это Северо-Восточная Русь, это где?
Это
отдал
как,
куда-то в глухомань какую-то.
За горизонтом.
За горизонтом.
Сирени отдавали безоглядно.
Да. На всякий случай, да.
На всякий случай. А вдруг сложится, а вдруг пригодится. И вот зять Катяна в 1203 году, галицкий
Мстислав
князь,
Удалой, да?
Роман Мстиславович, Роман, занял Киев и объявил себя великим князем. То есть в самом...
Зитья-то у нас нормальненькие, зитья-то.
Самый гуще да. великих событий этого великого, очень заметного галицко-волынского княжества он находится. Здесь, в самом начале XIII века, начинается известная политика. Я бы ее назвала примерно так. «Метание хана Катяна между всеми». Название не научное, но я надеюсь...
Но метание для кочевых народов – это правильное слово. Можно сказать перемещение, а можно сказать метание, а можно сказать кочевание.
А в летописях есть выражение, Алексей Алексеевич, замечательное. В русских летописях. «Переменчивость хана Катяна». Вот это его великая переменчивость. В общем-то, предательство всех, когда случится несознательное, нецеленаправленное, но если сложно, и вот в летописи за 1205 год уже сказано «переменчивость хана Катяна». Это его фирменный стиль, я бы сказала. Итак, еще раз, в чем он участвует? В походе князя Рюрика Ростиславовича на Галич. В 1211-м Катян помогает черниговским князьям Ольговичам в попытке овладеть галицким престолом. Помогал Мстиславу Удатному или Удалому из династии Ростиславовичей. Отсюда династический союз Мстислава с дочерью Катяна в крещении Марии.
То есть старшая дочь, да.
Невероятная путаница, паутина.
Но он в российской политике. Посмотрите, мы ничего не знаем и не видим про их участие там на Кавказе, близко,
были.
В Западной Европе, близко. Но мы видим, как он впутывается один за другим в русские династические, завязывая браки, но, с другой стороны, помогая военной силой. То галицкий престол, то
они
киевский престол.
Они ценные наемники.
Он не наемник, это же сынку,
а
это зятья.
Зятья. Родной да. почти, не по крови, но родной. Да. Надо сказать, что когда-то я ужасно смеялась, но глупо. Была молодой и наивный преподаватель. Когда мне студентка сказала на экзамене, тогда был устный экзамен, феодальная раздробленность Руси объяснялась крайней многодетностью русских князей. Зря я смеялась. В каком-то смысле она абсолютно права. Вот они все в каких-то родственных связях и бесконечной борьбе друг с другом, в которую Катян очень прочно вплетается. И вот это его вплетение в эти династические распри, в эту борьбу за приоритет, при абсолютном отсутствии некого единства, вы задали вопрос, который будет связан с темой единства русских земель,
да-да,
с темой
конечно, конечно.
«давайте объединимся», но она еще очень мало популярна. Вот в этой ситуации и происходит знаменитая битва на Калке. Трагическая дата в русской истории, их немало, одна из. 1223 год. 31 мая 1223 года русские войска, там было 9 князей, 10 князей, точно даже сосчитать не могут. Они объединились, но непрочно, между собой они ссорятся, плохо договариваются, единого командования нет. Киевский князь претендует на то, что он главный, они это не признают. И вот русские у днепровских порогов, место знаменательное, переправились на левый берег Днепра и разбили авангард монголов, которым руководил Субедей.
Но надо напомнить, что Катяна на этой битве не было. Там была очень интересная история. Он-то первый прибежал и сказал, что нас бьют.
И первый убежал.
Да, да. Его половецкие полки командовал галицкий полководец. Он отдал свои полки, но сам в битве не участвовал.
Очень умно. Потому что все складывалось
с семьей, откочевал.
Осторожненько.
Да.
Но потом он сыграет свою роль. Итак, русские поначалу разбили авангард монголов под руководством, под водительством очень известного у них полководца Субедея и родственника правящего дома. Монголы начали отступать в сторону главных сил. Русские князья не разгадали их маневр.
Первая встреча?
Да.
Первая встреча с монголами не
готовы,
не знали.
Ничего не знают. Плохо понимают их тактику, то есть совсем не понимают. Им бы сразиться лицом к лицу, грудь в грудь.
Да, дружина сама за князем, одна идет, другая отстает, третья стоит на месте.
И вот они отступают. Галицкий князь Мстислав Удалой и половцы Катяны.
Это зять.
Переправились через Калку. Небольшая речка, но полноводная. А волынский князь Даниил остался на восточном берегу Калки, переправился на восточный берег. Остальные остались на западном берегу.
В том числе киевский князь.
И вот тут начинается трагедия, которую можно назвать трагедией... Ну, все знают, что это трагедия на реке Калки. Добавлю некоторые детали. Перед сражением, когда стало ясно, что битва неизбежна, одни переправились, другие не переправились, частично русских заманили, они подались этому, думая, что побеждают, а их заманили, победа их была небольшая. И тут пришло посольство монголов. И летописи, и хроники арабские
и наши летописи,
передают текст. «Слыхали мы, монголы пишут русским, что вы идете против нас». Послушавши половцев, а мы вашей, то есть русской земли, не трогали ни городов ваших, ни сел ваших, не на вас пришли, но пришли по воле Божией, кто у них Бог, это туманный вопрос, кажется, тенгри,
да.
На холопов и конюхов своих половцев. Вот как монголы обзывают половцев, чью эту степь половецкую они покорили.
Надо признать, что это правда, потому что русские князья вышли за пределы русской земли в степь половецкую. Да. Битва шла там, Калка
где
там.
Монголы уже победили. Да. Дальше. Вы возьмите с нами мир. Так. Так летопись сообщает. Если побегут к вам, а если побегут к вам, гоните от себя и забирайте их имение, ну, имущество. А мы слышали, что и вам они наделали много зла. Мы их и за это бьем. Ну, что произошло дальше?
Не, ну, какое умное письмо, подождите.
Толковое. А мы дикари.
Мы же это самое, мир с вами пришли заключить. И даже готовы добычу разделить.
Да.
Гоните этих вот холопов и конюхов.
В общем, дипломатический маневр.
Да, дипломатическое предложение.
Что же сделали русские князья? Выслушав послов, они их всех убили. Алексей Алексеевич, я тут цепенею.
Не, а что цепенеть? Это же, смотрите, дочери Катяна, они родственники, они замужем. Это что же, мы женаты на холопках и дочках конюхов?
Как
это
они
оскорбление.
Пишут, конюхи, да, холопы и конюхи.
Мстислав Удалой просто женат на дочери Катяна. Они же там все перероднились.
Что же я с конюхами породнился?
И что же, я потомок конюхов, да?
Но русские войска, перебив, князья, приказав перебить послов, создали то, что римляне навсегда гениально назвали казус белли. Такой причину такой войны, такой вражды, немыслимой, которая скажется в этой трагической битве на Калке. Русские войска, после того, как послов перебили, объединились таки у острова Хортица, знаменательно. Сейчас так называется напиток. И пошли к реке Калки. Половцы были прекрасно вооружены и были хорошими воинами. Луки, сабли, арканы, копья. Все не по-русски.
Доспехи.
Все другое. И вот прекрасно вооруженные, на них русские князья возлагают большие надежды, половцы первыми побежали на берегах реки Калки.
но они первыми пошли в атаку. Тут надо признать, давайте их защитим.
И быстро побежали. Да, Алексей Алексеевич, вы сегодня у нас
они
просто половец.
Да.
Замечательно.
Да, не, не, протоковали,
интернациональный подход, да. Да. Нет, конечно, ничего российского в этом нет. Это соединение кочевников и традиционных земледельческих народов, оно никогда просто не могло произойти. Ни у тех никакого наследия вроде римского, как будет у венгров, нету. Каждый живет и сражается так, как умеет. И завершается начало вот это, где и удача, и неудача. Погибло 9-10 русских князей, никак не сосчитают. Через 3 дня, да, укрепился Мстислав Киевский в лагере. Все-таки свой русский лагерь. И через 3 дня сдался, поверив, что монголы обещали отпустить его с войском, не проливая крови.
Мы узнаем,
чем
как это
кончилось,
да, мы узнаем,
это страшно. Это... Но потом...
Наталья Ивановна Басовская. Хан Катян не был дедом, был прадедом Александра Невского. Ну, конечно, дочка Мстислава Удалова вышла замуж за отца Александра Невского.
От этого можно сойти с ума?
Прадед.
Спасибо, что они следят и подсказывают.
Да. Ну, у нас беда, поражение битвы на Калке.
У нас беда, нет, у нас трагедия. Итак, что-то есть в этой выходке, но надо было отомстить и за убийство послов, и вообще вот эти разные миры, Восток-Запад, столкнувшиеся друг с другом, впереди полная трагедия завоевания русских земель, Киева, большая историческая трагедия. Калка открывает тех князей, которых им удалось, израненных, безусловно, в состоянии таком, в котором уже нельзя было биться. Они не сдавались, но их взяли живыми, захватили, их сложили на землю, израненных, стекающих кровью, на них положили доски, настил какой-то, и на этих досках пировали, радуясь своей победе. Монгольский пир такой. И они в летопись проникло, что при этом сочли нужным заявить: мы обещали крови не проливать, мы кровь не проливаем. В общем, нам часто кажется, вот примитивные народы, есть даже такое, ну, выражение, доцивилизационное состояние, а в общем у них свои сложности, свои хитросплетения мыслей, тактики, поведения, никогда не надо их упрощать. Другое дело, что в этой своей простоте они бывают весьма и весьма жестоки, как, ну, как всякий вот рассвет цивилизации. Она и потом-то не все победит,
ну, да.
А пока совсем мрачновато. Итак, это 1223 год, это как бы предыстория будущих ужасов Европы. Они связаны будут с ханом Батыем, которого кто только у нас не знает, все знают. Знаем тоже, как всегда, когда он умер, когда родился, не знаем. Умер в 1255-м. Он второй сын Джучи, старшего внука Чингисхана. Тут я старшего внука. То есть старшего сына, Джучи.
Он сын.
Да, Джучи старший, это я с перепугу уже.
Джучи сын, он внук.
Джучи старший, любимый и противоречиво любимый, потому что всю жизнь у Чингисхана были сомнения, его ли это кровный сын, ибо в ожидании этого ребенка его жена Чингисхана, любимая, была на время похищена соседним враждебным племенем и так далее. И вот он любимый, трагично любимый. И я думаю, что, конечно, то, что Джучи был таким сложным, это должно сказаться и на Батый, конечно. После смерти Джучи в 1227-м Батый стал главой Улуса и возглавил поход в Европу.
Чингисхан умер.
Чингисхан умер. Все, и Батый возглавил поход в Европу. 1236-1243 годы. Вот он покорил эту половецкую степь и в 1237-м приступил к покорению русских княжеств. 1207-й 1240-й, а потом в Центральную Европу, 40-42-й, это будет поход на Польшу, Венгрию, Далмацию, север Балканского полуострова. Вот такое начинается великое событие, великое движение, в котором опять активно в который активно вовлечен наш персонаж. В 1237 году Катян с войском разбит монголами Батыя.
Еще до прихода в Рязань, я просто напоминаю. Да, да. Это вот они вторглись через Волгу в половецкие степи, войско Батыя.
Половецкие степи покорены, войско Катяна сопротивлялось сколько могло, и Батый в ярости, у него еще очень свежие силы, потом они будут постепенно по мере похода слабеть. А пока это большая ярость, и Катян, несмотря на готовность к сопротивлению, половцы вообще воевать умели, хотели, с остатками, остатки это 40 тысяч половцев.
40 сколько тысяч убито, воинов.
Никто не знает. 40 тысяч воинов. Сколько убито, никто не может сосчитать. Цифры называют всякие. Бежит в Венгрию к тому самому королю, Беле IV, о котором мы говорили. Там возникает
через Карпаты,
вопрос.
Через Карпаты, от взятия от
предгорья Карпат. Да. И возникает вопрос, принять веру.
Бела, христианскую, да.
Христианскую. Да. Конечно, по западному, по западной версии.
По западному католическому образцу.
С середины XI века это разделили западная ветвь и восточная. Будущие названия будут точные, католическое и православное. Кто-то из российских и дореволюционных русских историков пытались разобраться, не предлагалась ли ему православная вера. Возможно, предлагалась.
Ну, дочки-то перешли, выйдя замуж.
Да, вот в том-то и дело. Как бы, и у половцев как бы культ их божества Тенгри, он как будто бы по каким-то догматическим вопросам, это специалисты анализируют, религиоведы, там больше элементов близких православию, чем католикам и так далее. Вот этот Тенгри как будто близок, мне трудно об этом говорить. И все-таки король Бела настаивает на католической вере, и крещение Катяна состоялась в 1239 году. Как бы определенно зафиксировано крещение хана Катяна по католическому обряду.
Ну и большинство его дружинников. Не всех, а дружинников.
Ближайшие.
Окружение.
Одна из дочерей Катяна помолвлена, позже вступит в брак с сыном Белы IV Иштваном, который в 1270-м, после смерти Белы, станет королем Иштваном V, невезучим, ненадолго, на два года, с 1270 по 72-й. И кончится династия Арпадов.
Да. Но я тут должен сказать, тут спрашивает меня Арат из Казани. Гумилев писал, что в украинцах есть половецкая кровь. Дорогой Арат, вот по линии Марии Будапештской, венгерской, половецкая кровь есть в нынешней королеве Великобритании Елизаветы II. Так вот, чтобы вот украинцы, может, она украинка, конечно, но надо сказать, что вот эта венгерская династия, а тоже это все перемешивались, естественно.
Чего только нет.
Чего только нет. Вот в 20, по-моему, седьмом поколении Елизавета II правнучка хана Катяна. Поэтому не знаю уж про Украину. Наверняка есть.
Вспоминаешь ляпки английских королев?
Да, может быть.
Помнишь, где же там хан Катян? На самом деле, только что на Медне показывали великолепный, я считаю, выдающийся фильм Нишова «Ширли Мырли». И там все мы немного кроликов на этой земле. Есть кроликов.
Не, ну это династические связи, они прослеживаются. Они же считаются.
И это был метод объединения, который иногда завершался абсолютным разъединением, но среди в их арсенале средств заключения союзов не так много было возможностей. Не будем говорить о военно-базах, военно-морских и так далее. Какие у них были средства? Это было одно из самых главных, самых популярных средств создания военно-политических союзов. И так состоялось крещение. Будут продолжены эти династические
связи. И сватовство, да. Крещение одновременно сватовство.
И дочь Белы осталась в истории под именем Елизаветы Куманской.
Дочь Катяна. Дочь Катяна.
Да. Катяна. Елизаветы Куманской. И в конце концов вот эта династия Арпадов закончится на Иштване V, где опять замешана, вот везде замешана эта половецкая кровь. Итак, переменчивость Катяна коснулась конфессии. Но это не спасло его, в конце концов, в конце его жизни, от того, что уже в передаче о Беле IV я называла половецкой трагедией. Надо сказать, что красочность этого события и его кровавость, и мрачность, ничуть не лучше битвы на Калке. В сущности, мы рисуем с вами, Алексей Алексеевич, сегодня панораму такой страницы европейской истории, которая в жестком, прямом взаимодействии с кочевым миром соединяет свою жестокость с жестокостью кочевой, восточной. И в итоге кровавая заря этого только возникающего западноевропейского и нашего будущего российского мира. Подчас многим народам, особенно народам небольшим, очень хочется нарисовать свою историю давнего прошлого идиллически.
Всем хочется.
Всем хочется. Чтобы это была сказка, чтобы Владимир был только ясное солнышко, красное солнышко.
А девушка Золушкой.
Да, чтобы все были принцессами.
В общем, Владимир Красное Солнышко женился на Золушке, у них были дети.
Вот
не
дети
получается.
В детстве девочки рисуют исключительно принцесс, да, из сказок. Ну, мальчики тоже какие-нибудь рыцарские картины. Но на самом деле она довольно кровавая, мрачная и естественно мрачная. На самом деле было бы странным занятием как-то пытаться ее сгладить. Итак, бароны Венгрии...
Нет, сначала все-таки вторжение Бату в Венгрию.
Да.
Что потому что иначе не поймем, чего это бароны всполошились.
Буквально накануне вторжения Батыя в Венгрию, ну, за день...
Да, за день, вот очень вовремя.
Опять удивительная вещь.
Нет, ну смотрите, город, венгры, бароны и 40 тысяч войска, косматые, на гортанном языке, варящие в котлах мясо, кричащие, и обласканная королем верхушка этих
людей. Осажден Пешт, казалось, да, сейчас все будет кончено, а он вынужден, чтобы от Пешта хотя бы отогнать монголов. Да. Выбор у него был небогатый, между половцами и монголами. Но, конечно, сказали с предыдущей связи, в том числе половецкие связи, в том числе с российскими князьями, которых очень хорошо знали в Венгрии. И Бела IV принимает совершенно неординарное решение. Вот за день до вторжения произойдет вся эта трагедия. Он только что принял решение впустить добровольно на территорию Венгрии 40 тысяч половцев.
Вот этих вот, которых от монголов-то отличить венгерский барон не может.
Не может.
А кто? А какая разница? Ну, другой там Бунчук, я не знаю, что там у них было.
А самое главное, венгерский барон совершенно забыл, что они сами кочевники. Венгры-мадьяры. Они откуда?
Оттуда же.
Они что, древних римлян или элегантных классических греков? Они кочевники, которые пришли...
Оттуда же.
Да. Южный Алтай, Забайкалье, Южный Урал. Вот их путь давний, когда они пришли на Дунайские земли, увидели эту изумительную чашу и назвали «приход на родину» потом. Но они уже не хотят это знать, что их предки, что они такие же кочевники. Прошло время, пройдет время, и половцы изменятся. Не хотят этого знать. И милость короля Белы по отношению, как они говорили, к этим кочевникам, принятие их на службу короля вызывает абсолютное отторжение в верхушке венгерского вот этого раннефеодального
общества. Надо признать, что они им не верят. Просто. Они просто им не верят. Они, некоторые из них считали, и это было на Королевском совете, что это передовой отряд монголов, что это вот пятая колонна, которая в момент битвы ударит в спину рыцарскому войску.
Они
там тамплиеры были. Там тамплиеры были.
Они исключались.
Ну, знаете, котя нагоняли, как кота, эти монголы. В течение, смотрите, в течение 20 лет, ну, чуть меньше, 18 лет, начиная с 22 года, он уже просил помощи у русских князей накануне битвы на Закалке, потом он просил помощи у восточноевропейских баронов.
У всех.
У всех. То есть, да, он враг и враг.
Германские
такой.
Князья говорили о помощи, но ничего не делали. Провозглашали ее. Папа Римский призывал.
Они не верили в эту опасность. Где там, чего происходит?
И отдельные добровольцы пришли. То есть Западная Европа не ощетинилась. И вот эта центральная Европа, русские земли, те, кто уже начали реально страдать от этого, они, конечно, отнеслись иначе. И вот буквально март 1200 41-го года.
А в это время его правнук уже одержал победу на Невской, в Невской битве, и через год одержит победу в битве на Чудском озере. Александр Невский,
на
это его
правнук. На севере Европы,
да.
Как вы правильно говорите, в которой, в существование которой
это, никто не верил.
Трудно поверить, что он... Вот какой был котел.
А прадедушка в Венгрии с войском.
Какой невероятный этнический, этнополитический котел. Уже сожжен Киев. 1240-й. Трагедия. София.
Прошли галицкие земли уже.
Ужас.
Да.
Уже ужас.
Хлынули.
Евпатий Коловрат и все прочее. Да. Все это оставит страшную историческую память в русских землях. И вот они уже здесь. Пешт осажден. И Бела принимает такое неординарное решение. Но бароны Венгрии совершенно не желая думать о том, что они недавние кочевники, не желают признать, что эти кочевники находятся на службе короля, и совершают удар в спину. Надо сказать,
своему
что...
королю.
Своему королю. Надо сказать, что вот всякая вот эта так называемая феодальная раздробленность, внутриполитическая разобщенность, как бы она ни называлась, в любые времена, бесконечно опасна для существования этноса, для сохранения культуры, безусловно. И вот буквально в дни вторжения Батыя, боже мой.
Вот дни в дни.
Буквально дни. Это март 41-го года или последние дни марта, первые дни апреля. Там, как всегда, летописи надо сколько-то уточнять. Несколько венгерских баронов ворвались в стан Катяна. Я стал уточнять и думаю, что это шатер. Нет, это был дворец. Что их особенно бесило. Бела в этом своем политическом великодушии вынужденном. Он же откуда только не бегал, прячась от монголов, и бегать еще будет. Это став символом сопротивления в Центральной Европе. Я очень почтительно мы с вами отнеслись к его роли. Это был дворец, что их, наверное, особенно бесило. Ворвались, их было немало. Это были до зубов вооруженные
рыцари.
Катян лично, как отмечают опять источники, обладал огромной физической силой. Ну, для племенных вождей это очень важно. И, как правило, совпадало. Вот какой-нибудь маломощный, слабенький, хиленький едва ли занял бы положение такого заметного хана. Надо сказать, что у него были ведь и победы. Я одну его победу как-то не упомянула. Он потерял сына. Где-то в этой суете, пока он со всеми по очереди вступал в союзы и против всех воевал, он потерял сына. Его соседние племена, соседняя группа племен, тоже кочевых, на охоте устроили как бы случайную гибель его сына. Он совершил очень успешный поход против этих соседей. То есть у него была известность.
Он был военный вождь. Да.
У него было, его даже Роман Мстиславич, галицкий князь, объявил себя великим князем, а Катяна тоже вот правая рука великого князя. И были успехи, были удачи, в него верили, и в его физическую силу тоже. Поэтому напали они толпой, группой, до зубов вооруженные.
На старика. На самом деле он хоть и выдающийся сил, но он старик. На прошлом,
ему
на прадед...
60 вроде бы.
За.
И он, что-то вокруг. Он дрался сколько мог, он не мог не драться, но прекрасно в какой-то момент понял, что все кончено. Ну, видимо, был изранен уже. И дальше жест опять, вот, вроде не для кочевника, или для кочевника, для дикаря. Убил всю свою семью и себя тоже. Вот такой яркий конец. Ну, остальные тоже перебиты. Половцы, которые были у него в дворце приближенные, началось восстание половцев.
Ну, половцы узнали, что убили
они
их.
Они перебили венгерское ополчение.
Да-да-да, пришла ответка.
И ушли на территорию Болгарии, где со временем ассимилировались и вошли в состав болгарского этноса. Считается обычно там только турки. Нет, там все
есть. То есть король Бела потерял войско. значит, и тех, кого перебили половцы.
И ополчение.
И ополчение, и войско половцев, которое готово было сражаться за него.
Ополчение собрала церковь с великими трудами.
Ну, это крестьяне с косами и пиками.
И пиками. Что было? Он потерял все. А Катян еще больше потерял и жизнь. Белла остался жив. То есть история хана Катяна не менее экзотична, красочна и красива, чем опера Бородина. Но когда слушаешь музыку великого, гениального Бородина, «Половецкие пляски» и прочее, думаешь, а может, он там был? И каким-то внутренним художественным зрением все это видел. Публика это оценила. Надеюсь, наши радиослушатели тоже любят эту бесподобную музыку.
Я бы вернулся вот к этой моде. Если посмотреть на театральных художников после оперы Бородино, на знаменитых, вот весь этот расцвет Серебряного века, они половецкие мотивы, имеется в виду в костюмах, они стали делать. И половцы одно время, вот, и, кстати, поэты Серебряного века, и Блок, и Брюсов, да? Они писали про это. И это не писали не про как грязных кочевников, да, а как часть русского этноса, как родственников князей.
Стан показывали богатым, Гончаков, ну, роскошно одетую. То есть, конечно, немножечко отступали от исторической истины, но художественная истина еще выше.
Ну вот кажется, что когда мы говорим о русском народе, о генезисе, то есть, ну, о создании русского народа, как мы понимаем, он состоял из разных племен, да, там, их можно перечислять.
Стояне, балты,
да,
и тюрки.
Угры, финны.
Очень
и
богато.
И, видимо, половцы уж.
Какая всяком... прекрасная смесь.
Да, результат тоже. Я еще хочу сказать, что на самом деле вот эта трагедия хана Катяна, мы пропустили этот кусочек в середине, просто не знали, хватит времени или нет, это действительно трагедия человека, который столкнулся сначала со своими, с такими же кочевниками. Да?
Он между мирами.
Да. А потом с этими баронами и феодалами неправильно вел, неправильно кланялся, неправильно пах, неправильно ел, был невежлив и так далее, этот старик.
Между цивилизациями.
Вот он застрял, уже его, как бы, так сказать, двоюродные монголы, да, кочевники, он от них, они там ведь потом, они же растворились, вы сказали, они растворились в Болгарии, но они растворились и в монголах, потому что часть половецких вождей, которые никак Катян
не хотели ходить,
пойдет с Батыем, совершенно верно.
И в Золотой Орде они... Даже половецкий язык, считается, Орда приняла вот этот половецкий язык.
Да, вот это очень интересно. И вот нынешние наши республики по Волге, они тоже наследники половцев. Так что это от не части... просто... Это русы степь, это одно, как выясняется. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов.